Сейчас все народы Земли подвержены всеобщему мощному космическому воздействию, и вся проблематика сводится к тому, какая нация сможет почувствовать реальность космической планетарной обстановки, та и выживет. Ничего больше, но и ни в коем случае не меньше. Авианосцы и ракеты, банки и суперприбыли, супермиллиарды, награбленные разными элитными подонками, окажутся ненужными. И упование на них станет совершенно бессмысленным. И суперкомпьютеризация не поможет. Сейчас уже независимо от того, какое планирование наработано, эгрегориальное, национальное, церковное или даже научное, все оказываются в совершенно ином качестве среды обитания. Планета Земля уже находится в ином состоянии. Люди на ней будут получать новые, необычные ощущения. Те нации, те люди, которые почувствуют зов свыше, призыв сил света Солнечной системы, то они включатся в перспективу построения будущего. В Агни-йоге и в письмах Махатм сказано, что при переходе земляне будут гибнуть миллионами. А под каким флагом они будут гибнуть? Это опять-таки дело тех, кто делает эти флаги и кто их несет. Ситуация категорическая, она бесспорна. Либо это есть, либо этого нет, либо будущее, либо прошлое. Вот сейчас среди человечества идет деление на фракции, то есть либо восхождение – эволюция, либо нисхождение – инволюция. В какое-то мгновение каждый человек, который задумывается над тем, кто он, что он, зачем он, должен почувствовать, что же реально в нем сейчас. Не количество слов, не количество образов, которые могут всплывать перед глазами, закрытыми или открытыми, а что является вечно живым и реальным. И вот эту-то реальность надо почувствовать хотя бы 5 минут в сутки. И в этой новой реальности человек почувствует, что же реально внутри и вне его. Вот и произойдет то, что называется кооперацией сознания с космическими воздействиями. А воздействия уже идут. Самое страшное для преступника – остаться наедине с самим собой, перед своим Высшим Я, пред Высшим Судом внутри себя. А без этого ничего не произойдет, потому что в реакцию с будущим мы можем вступить только чистым составом своей личности. Вот, например, под боком металлургический завод. Чтобы его почистить, труды огромные требуются. А многим невеждам почему-то кажется, что спастись они могут, поставив церковную свечку и положив некую мзду в церковный ящик. Это страшная вещь. А что реально-то необходимо для спасения? Это труд и страдания для того, чтобы добраться до самого себя. И стыдно бывает, и больно от того, что обнаружишь внутри. И здесь еще один вид труда, еще один вид страдания, проникновение внутрь себя, хотя бы кратковременное самоосознание и, соответственно, самопрогнозирование, но уже не в смысле поступить в институт, остепениться, машину купить, счет в банке открыть. Нет. А в плане того, пригоден ли я или не пригоден для большой эволюционной жизни в будущем. Войду ли я в гармонию с обновленной природой планеты? Не отброшу ли вечную идею неисчерпаемости двуединства вселенских начал духа и материи? Эволюция человечества не имеет конца. Она охватывает огромные периоды времени. Трудно даже представить себе, сколько миллионов лет потребовалось, чтобы выработать многие способности человека. Внешняя физическая форма – только временный инструмент для выработки тех или иных качеств и свойств духа. Она идет переработку, как только выполнит свое назначение. Дно океанов, настоящих и бывших, усеяно миллиардами умерших оболочек когда-то живых организмов. И каменный уголь, и нефть – продукты органической жизни, обогатившей планету новыми наслоениями и продуктами своей деятельности. Сама по себе каждая форма жизни имеет значение лишь постольку, поскольку выполняет свое назначение, то есть обогащает жизнь, одушевляющую эту форму новыми нахождениями и опытом. К Всякая идея может гармонически раскрыться только в сознании, обладающем соответствующим иерархическим достоинством. Во всяком низшем сознании она всегда будет отражаться искаженно. Механизация настолько поработила сейчас человечество, что большинство превратилось сознательно и бессознательно в роботов. Необходимо раскрепощение от этого бедствия, грозящего разрушением многих тонких способностей человека при замирании в нем духовности. И невольно я огибаю повествованием даль грядущего, предназначенную огню, стих стравливать этим горестнейшим признанием, не осмеливаюсь, отсрочиваю временю. Чем больше будет жить земля, тем совершеннее будет отбор, тем и само население будет выше. Со временем все будут так высоки, что мы и представить себе теперь не можем. Каковы же будут высочайшие из высших? Земля не дозрела. Большинство же планет дозрело и содержит совершенную породу, управляемую еще более совершенными существами. Мы уже говорили про союзы солнечных систем, про их сношение, управление и про невообразимо высоких президентов. Нужно помнить, что новое небо может стать видимо. Уже давно говорил, что новое тело приближается, но пока скрыто от наблюдений. Мир будущий, мир высший грядет в доспехи лучей лабораторных. Религии не могли обосновать значение нравственности. Теперь религии не умеют найти общение с наукой. Познание высших законов подчинит технику духу, и отсюда утвердится и познание высших целей, которое поведет к преобразованию всей материальной природы. Преображенная природа, преображенный дух народа подскажет новые, лучшие формы устроения жизни. Пока человечество не осознает своего места и назначения в космосе, пока не будут приняты закон перевоплощения, закон кармы и усвоена обоюдная зависимость всего сущего и соответственная великая ответственность человека, пока не будут осознаны миры надземные и воспринята иерархия света, пока мысль не получит признания как главный двигатель и духовный синтез не займет первенствующего значения в жизни государства, до тех пор не будут осуществлены мир, свобода и счастье человека, и великое служение общему благу останется в пределах отвлеченности. Но не возопьет дух человека и не обратит взора к высшему водительству, не пройдя через все ужасы бедствий и катаклизм, вызванных его же безумием. Именно в этом безумии страшного разъединения и нетерпимости и отказа от принятия новых высших энергий, направляющих весь мир к дальнейшим ступеням эволюции, и следует искать космическую причину и смысл всех потрясений, периодически посещающих нашу злосчастную планету. Пора собираться Земле в новый путь. Ко всему ранее написанному ощущение бывает двояким. Так и в данном случае что-то хочется улучшить, сказать иными словами, но главное впечатление благоприятное. Темы исследования природы начала 90-х годов не только не устарели, но даже стали более актуальными. Огонь пошел с неба. Пространство насыщается этим огнем. Начались мощные климатические, геофизические процессы, о которых силы света нас предупреждали давно и много раз. Магнитные полюса двинулись навстречу друг другу. Наблюдается не только остановка движения Гольфстрима, но и попятное движение на юг холодных северных вод от тающих льдов Арктики. Все это имеет колоссальные геополитические, экономические и социальные последствия. Сказано силами света: видим огнем и восходим пламенем. Основа мироздания – огонь. Все будущее – огонь. Это сложно понять, но огонь действительно в нас и вокруг нас. И мир огненный или мир высшей духовности является одним из подразделений космоса. Это сфера сублимированных чувств или сознания, и мир огненный прежде всего в нас самих. Нужно искренне полюбить мир света, мир прекрасный, и страстно желать, чтобы сердце привело нас к нему. И когда мы в сердце своем создадим дом молитвы, в него с радостью войдут ангелы света. В преддверии эпохи огня человечеству было дано учение «Живая этика» или «Огненная йога». Дано для познания тончайших энергий, для овладения огненной стихией, для искупления всех кармических порождений и построения совершенного мира. Учение Агни-йога говорит: «Огонь неиссякаем, неистощим и находится в вечном движении». Градации, виды и формы космического огня неисчислимы. Огонь иерархии, огонь духа, огни жизни, огонь сердца, огонь мысли. Есть огонь благодатный, творящий, и есть огонь разрушительный. Во Вселенной царит огненное единство, и все мы искры единого великого огня. Тот же огонь горит и в сердце человека, и в солнце, и во всех великих светилах. Огонь – великая благодать, и необходимо оберегать этот бесценный дар, который ведет нас через все темные западни и пропасти. Психическая энергия – тоже энергия огня. Многие слышали о психической энергии, заключенной в человеке. Алхимики называли ее живым серебром, а философский камень, который они с таким упорством искали, в действительности есть кристалл психической энергии. Необходимо безотлагательно приступить к изучению огненной стихии, ведь проявление огней усилилось. Современные условия жизни поистине сравнимы с вулканом. Убийственно или целительно будет эта стихия, зависит от качества психической энергии человека. Если она возвышена, то произойдет сотрудничество с огнем пространства. Огненный дух радостно встретит новую зарю и восторжествует с огнем. Здесь мы говорим о новой эпохе, эпохе огня, вступление в которую нашей планеты подтверждают и научные данные, данные гелиофизики, говорящие о том, что для нашей Солнечной системы, вращающейся вокруг центра галактики, наступил новый галактический год. Межзвездное пространство, через которое она перемещается, характеризуется плазменным насыщением. А как считают современные ученые, плазма на физическом плане представляет стихию огня. В настоящее время мы проходим через грандиозные неоднородности физико-химической среды в виде галактических, газово-пылевых, структурированных скоплений носителей магнитных резервов галактики, что проявляется большими изменениями во всей Солнечной системе и, в частности, на Земле. Великие учителя предупреждают людей, что по мере погружения Земли в новые области космического пространства приток огненной энергии будет нарастать, и задача человечества – изучить и научиться адаптировать эту энергию. При этом особая роль в этом процессе отводится ученому-исследователю или врачу, то есть тем людям, которые должны предоставить человечеству научные доказательства существования огненной стихии, психической энергии, тонких миров, материальности мысли. Они должны рассказать о смысле пребывания человека на Земле, о направлении и методах его эволюционного развития. Здесь хочется подчеркнуть, что Агни-йога не предлагает принимать что-либо на веру, а призывает искать именно научные доказательства. Поэтому она предоставляет целую программу научных исследований, дает методики, описывает различные опыты и приборы. Основным фокусом исследования является человек, главное связующее звено между мирами, локомотив планетной эволюции, основной носитель огненных, духовных энергий, их активный преобразователь, который под воздействием новых энергий будет сам изменяться. Роль науки, в частности, изучать, в чем будет состоять преображение человека и подтвердить, что эволюция человека продолжается бесконечно. Во втором послании апостола Петра сказано: «В начале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». Еще тогда, 2000 лет назад, знали, что огонь пойдет, и насыщение ложью людских взаимоотношений не является ли подготовкой многомиллионных жертв космическому огню. Но нет власти ни от сатаны, всяка власть от сатаны есть. Ведь можно было бы власть имущим рабовладельцам выстраивать взаимоотношения и в режиме наращивания истины и правды. И тогда огонь стал бы неопаляющим. Да, действительно, огонь космический пришел на Землю, и Христос, величайший логос Солнечной системы, предупреждал об этом. Огонь пришел я неизвесть на Землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Кстати, вся система религии Зороастра тоже сводится к тому, что основополагающим и жизненным духовным средством очищения и эволюции для нас является огонь. Агнис санат – огонь очищает – есть такое афористическое выражение и в мертвом латинском языке, изобретенном князем мира сего или Иеговой для Европы. Нельзя сказать, что люди Земли не были оповещены. Они были давно оповещены самыми разными способами, самыми разными сценариями. Дано даже учение огня, агни-йога или космическая живая этика. Как никогда земляне сейчас снабжены очень точным учением, очень точной характеристикой той среды, которой еще нет, но которая уже приближается и будет обладать оповещенными в учении света качествами. Предваряющее априорное знание уже дано силами света, дано широко, глубоко, надолго и для всего земного шара. Земля как никогда обеспечена космической страховкой с уровня высших сознаний солнечной иерархии. И сейчас уже дело землян. И сейчас уже дело землян состоит в том, как отнестись и как принять это огненное сознание. О том, как население Земли отнеслось к учению света, можно судить по тому, как к огненному учению отнеслись все земные конфессии и секты. Они прокляли его. Также безразлично, а порой мерзко и злобно отнеслись к нему и все зажравшиеся капиталистические главари земных государств. Идет непримиримая борьба даже среди многих так называемых последователей живой этики. Много извращений возникает и в этом направлении. И это все не случайно. Такое поведение человеческих организмов, человеческих сознаний под действием стихии огня обусловлено всей прошлой искаженной жизнью человечества. Можно даже сказать более конкретно, обусловлено всем прошлым пятой коренной расы. Агни-йога явилась итогом эволюционных усилий космических существ, восприимчивых к огню, к эволюционному продвижению, к космической кооперации. Это будет обретать все большую очевидность для людей, принявших новый формат состояния природы, то есть принявших пришествие огня. И все более непримиримо будут бороться те, которые и изначально боролись против стихии огня. Кто хотел, тот учел предупреждение Христа. Но воспользовались этим люди по-разному. Одни следуя, другие борясь и сея тьму, мрак, невежество, ложь и безнравственность, и тем самым подставляя мощи огня себя и своих приверженцев замусоренными. А мусор, как известно, хорошо горит и будет сожжен. Борьба обостряется. Сейчас идет то, что в религиозных терминах называется «страшный суд». Но, как было сказано силами света, страшным этот суд будет не для всех. Важно то, что он абсолютно справедлив. Ситуация складывается так, что зрячим уже понятно, какие основы планетарного состояния будут в ближайшем будущем. Поэтому, когда говорится о будущем, то надо говорить о его как бы конструировании. Кстати, сценарии будущего, которые были построены на старом воображении, то есть по тем принципам, на которых строится машино-рыночная цивилизация, совершенно непригодны. Будущее надо создавать на новых началах. Высокоразумное планирование будущего становится инструментом выживания. И опять-таки в учении огня говорится: развивайте высокое воображение, потому что оно эволюционирует в точное и глубокое мышление. В этом смысле наука является очень серьезным средством, коль уж скоро применяем этот термин «конструирование будущего». Но, видимо, воображение как таковое имеется в виду не только в рамках науки, но и в рамках жизненного творчества и, главное, духовного творчества. Здесь надо обратить внимание на проблему доброй воли, мужской доброй воли, женской доброй воли и их взаимоотношению в режиме искренней нежности. Да, воля – это нежность, как это ни странно, может показаться кому-то на первый взгляд. Очень многое сейчас зависит от того, какой выбор сделают женщины Земли. Именно они, в новых условиях, им силами света дано это преимущество. Что предпочтут они в иерархии нравственных ценностей? Что предпочтут они в сфере своих чувств? Офизичивание жизни предпочтут они или же ее одухотворение? Куда женщины устремят вдохновение мужчин, одержимых пошлым материализмом? Если строить светлое будущее, то надо знать, в каком состоянии находится настоящее. В романе Василия Головачева «Разборки третьего уровня» сказано, что мы живем в ложной очевидности, где запрещено знать космическую реальность. Возникает вопрос, кем она запрещена? Ложная очевидность, цементированная цементом лжи. Как сложилась эта очевидность? В чем ее секрет устойчивости? Из чего вырос этот лживый мир? Из какого зерна? Ведь реальность-то запрещена. И как выбираться из этой очевидности форм в сферу настоящей действительности? Живая этика, учение огня утверждает, что есть еще и настоящая действительность, в отличие от ложной, плотской очевидности. Какие между ними возможны переходы и взаимодействия? Что возможно в этой связи человеку, который приходит к осознанию этих вещей? Такая постановка вопросов и глубокая, и значительная, но она неизбежно вернет нас к изучению прошлого. Довольно сложно говорить об этом в деталях, то есть показывать технологию производства лживой реальности. Тогда мало будет многих книг, чтобы описать эту дьявольскую работу черной иерархии князя тьмы. И тем не менее, речь что идет об истинной реальности, а запрещена она по той причине, что готового будущего никогда нет. Оно действительно в каждой фазе жизни, в каждом времени конструируется. Конструируется, как ни странно, волеинтеллектуальными структурами живущего на Земле человечества. Материал и материя, которые мы применяем в мышлении, качество мышления, его глубина, его широта обеспечивают движение людей в будущее. Но ни на что другое не наброшено силами правящей тьмы столько ограничений, как на свободу мышления землян. Вот почему любое глубокое и значительное исследование природы, человека, их взаимодействия, любое исследование, которое выходит за рамки узкого, навязанного сценария человечества уникального Вселенной, становится запрещенным. Здесь имеется в виду не вся глубина понятия «запрещенная реальность», но одна из самых существенных ее сторон. И то жуткое будущее, к которому земляне приведены, было организовано средствами жесткой редакции интеллектуальных процессов людей-эгоистов на Земле. Мировые ответственные структуры, научные, религиозные, властные, где-то в сердцевине скрытых видов своих взаимоотношений задают координаты управления полями человеческого лунного ума. Мы не знаем, что это представляет собой в деталях, но оно устойчиво и долговременно. Оно работает и продолжает работать на разрушение всей планетарной жизни. Действие этого дьявольского архимеханизма очевидно хотя бы по его отношению к серьезной научно-интеллектуальной деятельности. Все люди этой Земли сейчас умышленно привязаны князьями тьмы к таким задачам, которые не имеют никакого отношения к самоосознанию, крупномасштабным процессам эволюции и к планированию прекрасного будущего. В результате ментальная материя знаний, благодаря которой человек становится человеком, сейчас всячески унижена. И мы видим, как прорыв отрицательного мышления, отрицательных эмоций в соборные процессы мышления человечества, в материю знания ведет к самоуничтожению человечества. В Агни-йоге говорится, что ложное, мелкое, самолюбивое и яростно эгоистическое мышление землян является создателем множества болезней и источником проказ духа. А вот при таких темных условиях формируется будущее человечества. А светлому будущему на этой планете сейчас негде прорасти. Жуткое, инфернальное будущее уже развернулось для многих землян. У них будет то будущее, какое им запланировали королевские комитетчики из комитета 300 жирных глобальных пауков. Они создавали и строили эту структуру, они знали, зачем это делали и делают. Поскольку речь о реальном будущем, о космической реальности, то и надо остановиться на тех ее факторах, которые доступны нам. Какова же методология? Каков инструментарий конструирования светлого будущего? Прежде всего, мы должны учитывать состояние природы на планете. Это состояние процессов на Земле и состояние процессов ближайшего к нам космоса, то есть состояние Солнечной системы. Ведь и климатическая, и биосферная, и электромагнитная среды нашей планеты тесно взаимосвязаны со всеми событиями в нашей родной Солнечной системе. Мы должны знать космоземные связи, знать то состояние, в котором находится сейчас Солнечная система, знать то реальное, глобальное будущее, которое у нас одно на всех. И оно не зависит от планов темной, мафиозной структуры князя тьмы, которая тысячелетиями формировала среди земных людей отрицательное мышление. Конкретное вхождение в это объективное будущее зависит от всего человечества, простого, гипотетического, церковно-поповского и сектантского вхождения не произойдет, если не руководствоваться правильно организованными планами будущего. Но готового будущего нет. И если мы хотим подключить новое воображение, а впоследствии и новое мышление, то обязаны будем опереться на то, из чего это будущее строится. Если это будущее строится на новом, высокодуховном воображении, то никакого механического переноса готового себя в будущее не произойдет. Задача нового воображения состоит в пересоздании самого себя, ибо новое время требует иного пространства. То есть потребуется реальное преображение, ведь сказано «не вливают новое вино в старые мехи». Это одна сторона, другая – это состояние человечества. Та большая ветвь земного человечества, которая впала в отрицательное мышление, в отрицательные астрально-эмоциональные состояния, по неизбежности вошла в фазу самоотравления и саморазрушения. Увеличение количества раковых заболеваний – это проекция духовных проказ в тело физическое. Такой диагноз Агни-йога утверждает совершенно отчетливо И в ряде мест воспринять это надо не просто где-то мимоходом, а довольно серьезно. Состояние космических воздействий, влияние надземных интеллектуальных структур настроено на то, чтобы человечество могло жить в истинной реальности, не запрещенной махровым эгоизмом князей тьмы. Этот фактор космической помощи должен быть осознан и принят, то есть надо жить и работать на встречных лучах взаимопонимания. Тот план, который сформулирован и дан с более высокого уровня сознания, с уровня космического разума Солнечной системы, это Агни-йога. Она дает вхождение в космическую действительность, причем она дает вхождение в ту действительность Солнечной системы на уровень тех сознаний, которые обладают более высокими и более мощными возможностями, чем обладают земляне. Не зря говорится в учении огня, что сейчас состояние Земли таково, что решение ее задач может происходить только с уровня чаш архангелов, то есть с уровня планетарных духов, высокоразвитых планет Солнечной системы. Очень серьезная, потрясающе важная фраза. Трудно осознать ее пока нашим плотскими трехмерными мозгами, мозгами навозного двуногого жука. Нашего ума, наших возможностей уже не хватит на то, чтобы Земля правильным образом перешла в эволюционные космические возможности, в содружество других планет и с центральным светилом Солнцем. Когда-то раньше у древнего человечества этого было достаточно. Организующие силы ума людей, ставшего в то время разумом, и геофизическая служба Земли в Солнечной системе соответствовали друг другу. Но в связи с тем, что власть имущие олигархи односторонне отказались от поддержания природного законного порядка на Земле, а значит и в Солнечной системе, то для того, чтобы нейтрализовать разрушающую мощь функционирования потемневших человеческих сознаний и человеческой техники, для этого уже нужны средства сверху, с уровня самой центральной звезды. Космические существа известны землянам как ангелы, архангелы, серафимы, херувимы, силы, престолы и другие. Вот так сложилась обстановка. Что может быть главным материалом для конструирования будущего? Это индивидуальное состояние каждого из нас и коллективное качество всего человечества. И далее это состояние природы планеты, состояние космических программ и состояние людей. Если земляне планируют реальное будущее, незапрещенную реальность будущего, то они должны обязательно учесть эти основные параметры. Если же их отрицать, то и будущее будет иметь другой вид, другой характер и другую перспективу для тех, кто такой выбор сделает. В учении света говорится, что насильно никто спасен не будет. Так что сейчас мы имеем дело не с единым для всех будущим, а со спектром состояний будущего. Будут и такие, будущее которых представится еще более глубоким прошлым. Это те махровые эгоисты, земляне-собственники, воображение которых стремится к ретроспективным сценариям жизни. Они не хотят пересоздавать себя по космической программе учения огня, которая обязательна для всех форм земной жизни. Это неизбежно в связи с наступлением эпохи огня, то есть нового стихийного состояния планеты Земля. Часть людей под воздействием огня космоса просыпается от духовной спячки и устремляется к свету. Духовное усовершенствование людей ведет к активизации у них огненных энергоцентров, ведет к их открытию. И здесь начинает работать механизм, который указан во всех высоких учениях и религиях. Изменяя себя, человек изменяет мир. Жаль, но многие земляне сейчас увлекаются версией библейской жены Лота, то есть оглядываются на пошло-сладкое болото капитализма и останавливаются, превращаясь в соляные столбы окаменевшего сознания. Давно сказано, что в космосе есть все. Жить значит выбирать из всего возможного лишь одно и закреплять выбор реальностью, то есть цементировать. Жить значит выбирать направление мировой линии, которая проходит и через избирающего. И в этом смысле борьба за будущее и есть борьба за мировую линию, за тропу в четвертое измерение. Есть не только четырех, но и пяти и шестимерные вселенные, да и не только. Многомерные пространства существуют, вселенная – очень непростое хозяйство. Естественно, существуют и параллельные миры, но они могут быть сейчас совершенно неактуальны и недостижимы для грубых органов чувств землян. Поэтому имеет смысл сосредоточить внимание на том, что нас завтра или через год встретит, какими внутренними или внешними качествами мы должны обладать, чтобы и создавать, и входить в создаваемое будущее, будущее эволюционного характера. Вспомним слова Елены Ивановны Рерих, великой матери учения огня, о том, что наступает эпоха сближения с четырехмерным миром, эпоха изучения и овладения психической энергией тонкого мира нашей Земли. Да, есть три координаты пространственные для расположения физических тел, и есть тонкопсихическое пространство как четвертая характеристика того же пространства космической беспредельности. Это для наших тонких тел, поскольку дело идет к тому, что материально-физические качества Земли будут совершенно другими по сравнению с теми, которые были 100, 50 или даже 10 лет назад. И незаконно репрессированный евронаукой эфир, выброшенный князьями тьмы из мира описания, не только все больше насыщает сейчас пространство планеты, но и вводится опытными, независимыми мыслителями в научный оборот. Эфир, параллельные миры, торсионные поля – последние физические версии. При их осмыслении надо учитывать один немаловажный факт. Признав эфир в науке, мы его постепенно будем узнавать и в природе. Эфир – это первооснова плотной материи, он всегда присутствует в ней. Но сейчас его становится все больше. С увеличением эфирного насыщения Земли, воздуха, земной коры, мантии и прочее, меняются физические и химические качества атомов и молекул. То есть меняется таинственная основа микромира. Сказано, каждый атом психологичен. Через научный фактор, через осмысление текущего состояния пространства с помощью живой космической этики обнаруживаем, что количество поляризованного, неоднородного эфира на Земле, да и во всей Солнечной системе, растет. Хорошо известное трехмерное или эвклидово пространство, в котором мы живем и освоили его, так вот оно оказалось очень узким, хоть и весьма полезным для физического мира. Буржуазная евронаука сочла нужным убрать эфир из астрологии, из физики, то есть убрали как раз ту часть космической материи, которая несет функцию муфты сцепления физического мира с тонким миром планеты. Даже такой термин есть – эфирное тело планеты и человека. Произошло умышленное психофизическое расслоение, то есть разделение миров. Это также запрещение князей тьмы, запрещение на изучение, на связи миров. Главари черной иерархии грамотно пользовались возможностями своих тонких тел, своих тонких органов, но всему человечеству внушали, что всего этого якобы нет. Но это, оказывается, есть. А сейчас, к тому же, еще очень активно растет эфиронасыщение всей планеты. Меняется физическое качество на атомном и молекулярном уровнях и, естественно, как общий результат и на макроскопическом уровне. Меняется вязкость воды, меняется состав атмосферы, меняются электромагнитные процессы. Меняются свойства металлов, а металлы – хорошие эфиропроводники. Не зря они и электричество проводят. Они эфиронасыщены. Всем известно, что вся земная базарно-машинная цивилизация стоит на металле. И вдруг этот фундамент поехал. Можем ли мы на старых экономических, политических и религиозных идеях строить будущее, если все откормленные академики и их содержатели не знают настоящего, не знают нового неба и новой земли? О какой экономической выгоде, о каком очередном церковном храме можно говорить, когда даже кирпичи могут поехать, могут превратиться в пыль? Если свойства физического вещества планеты меняются, то и металлы могут также размягчаться, рваться и деформироваться. И раньше всего это будет происходить именно там, где больше всего будет выбрасываться людьми в пространство и в материю планеты злобных мыслей и желаний. Холодное плавление металла. Такой поворот событий все более реален. Кстати, количество квартирных шаровых молний растет год от года. Электророзетки и телефоны все чаще пузырятся огненными сгустками, точнее эфироплазменными. А что, если это участится на порядок? Итак, мы остановились коротко на первом факторе – состояние природы. Основным видоизменяющим фактором является увеличение количества эфира, тонкой материи, материи в доатомарном состоянии. А эта материя, она же торсионная энергия тонкого мира. Эта энергия всегда в тесном сцеплении с гравитационной, электрической и магнитной энергией. Квадрига полей. Эти поля взаимодействуют, взаимоподдерживаются и взаимополяризуются. В результате через поляризацию мы получаем новый спектр необычных явлений природы. Увеличивается, например, количество снов наяву. Появляются над электростанциями облака, которые отсасывают энергию и так далее. Можно это все на инопланетян списать, что, кстати, князьями тьмы и делается. Списать для того, чтобы эту проблему сделать глупой. А то, что это уже физический процесс, то, что тонкий мир и эфир начинают уже под давлением нового космического цикла внедряться или пропитывать мир физически, так это земные главари, которые реальность запрещают знать, до сих пор нам не объясняют происходящего. По большому счету, строительство будущего каждому человеку надо начинать с эфирного, психоментального строительства самого себя. Начинать прежде всего с честности. Надо честно признать, что это есть, что оно подлежит изучению, что мы это можем не только изучить, но и правильным образом применить и для себя, и для планеты. Тогда откроется совершенно иная основа планирования. А в связи с тем, что обычные физические свойства Земли становятся как бы в дружбе с тонкими свойствами, со свойствами тонкого мира, то значит появляются новые возможности и межпланетных, и межмировых связей. То есть природа меняется не только на Земле, а в связи с тем, что Земля меняется, значит она проявляет и новые внешние качества. За счет возрастания энергоэфирного насыщения межпланетного пространства увеличивается цельность состояния Солнечной системы. Уточняется вектор дальнейшей эволюции, а он связан с огненасыщением. Ученые называют это своими терминами – рассеянная плазма и тому подобное. То есть Земля как плод вызревает в новые качества, и, соответственно, все, кто на ней, должны будут этим качествам соответствовать. Ребенок формируется в утробе матери. Для нас матерью является природа. Планета Земля как мать свою биосферу содержит. Ее качество меняется, но одновременно идет информирование населения о тонком мире. Много необычных детей, масса людей необразованных проявляют тонкие связи с тонким миром. Увеличивается число экстрасенсов, сенситивов, разного вида контактерских текстов, видений, знаков и так далее. Все это говорит о том, что физическое качество Земли как бы демократизирует тонкие связи достаточно чувствительных человеческих сознаний. Космический цикл рвет рамки запрещенной реальности, навязанной князем мира сего. Нам повезло, ибо князь мира сего, церковный Господь и Иегова, Отец Небесный, Саваоф, Зевс и тому подобное, был уничтожен архангелом Михаилом 17 октября 1949 года в последней его битве с черным иерархом нашей планеты. Оказывается, что рамки запрещенной реальности могут рваться совершенно законно, а могут и незаконно. Можно довольно легко получить выход вверх, а можно и вниз. И сейчас, как никогда, назревает опасность проваливания, не вознесения, а проваливания многих миллионов вниз, как наверху, так внизу. Другой вопрос, где конкретные мы находимся и какая ступень для нас является верхней, а какая нижней. Ситуация складывается в пользу того, что еще более низкие сознания сущности низкоорганизованных миров через разболтанность и безответственность земных людей начинают прорываться в человеческую сферу жизни, в человеческий слой со своими требованиями, целями и средствами. Это очень серьезная вещь, связанная с массовым одержанием и зомбированием землян, не желающих учиться и одухотворять свое сознание. С другой стороны, сверху идет иерархическое вдохновение, идет предупредительная информация сил света, дается ищущим энергоподпытка свыше. Два магнита – вверх и низ. И в зависимости от того, куда устремлен человек, то этим и конструируется его будущее. Если говорить об Армагеддоне в терминах более обширных и знакомых, в терминах добра и зла, то и получается, что человечество Земли находится сейчас в громадном сепараторе под воздействием двух полярных напряжений. Каждый из нас индивидуально находится перед проблемой выбора и проблемой планирования своего будущего. Те, кто выбирает низшие миры, то они тоже планируют. Они учитывают требования ретроспективного вектора времени, иерархичность и космичность своих темных процессов. Где же они будут размещаться, эти разные будущие? Ведь планета едина, реальность едина, она закреплена единственным образом, какой бы запрещенной она ни была. Реальность реальна. Нечто произойдет, разлом реальности. Земля может и взорваться, если человеческий настрой будет двигаться к тому, что общая тонкоментальная энергия станет запалом для подземного огня, который неизбежно рождается и в самой Земле, и из физического вакуума, если говорить о современных терминах. Но учение сил света прямо утверждает, что опасность взрыва Земли миновала. Такое будущее уже сложилось, но мы его еще не ощущаем, потому что в планировании большое значение имеет инерционность. То есть в каком направлении, с какой мощностью и с какой массовостью шли так называемые средние процессы на Земле. Сейчас эта инерционность уже во многом на совести людей, поскольку поддерживается человеческой гордыней, самоволием, злонамеренными сценариями процветания и пошлого обогащения. Вот почему без громаднейших катастроф Земля не обойдется. Не придут в норму своими силами и Земля, и человечество. А в отношении человечества в Агни-йоге сказано, что от огненной стихии будут гибнуть толпами, а в другом месте сказано – миллионами. Учитель света говорит, сгущение атмосферы указывает на приближение сроков, и мы в напряжении небывалом. Все, но по-разному чувствуют это нагнетение и по-разному ответствуют. И всем нелегко. Тьма набухает в последних усилиях противоборствовать свету. Процесс самопожирания тьмы будет усиливаться, ибо невозможно будет выдерживать такое нагнетение разлагающих энергий. Космически наступает конец черному веку. Не смущайтесь неистовством тьмы и теми удушающими мерами, которые темные предпринимают, чтобы удержаться на поверхности. Все обернется и оборачивается против них. Обратный удар будет страшен. Не будет улучшаться положение в мире, пока не совершится приход, и напряжение тьмы перед этим великим часом усилится до предела. Уже чуете это нагнетение. Тяжко в мире. Родина ваша, Древняя Русь, остается надеждой народов и оплотом сил против старого мира. Велика ее роль в спасении планеты, хотя и осознается очень немногими. Карма готовит страшные удары для идущих против эволюции. Не на недостатки смотрите великой страны, а на главное направление ее активности. Это направление ведет к спасительному исходу. Если бы все страны приняли его, прекратились бы войны, и вместо всеобщего разъединения наступило бы время всеобщего сотрудничества. Старый мир – символ вражды и разъединения.